Глава 7. 30 ноября 1729 года было назначено обручение Петра II с княжною Екатериной Алексеевной Долгорукой. На обручение были приглашены все сановники с их семействами и многие богатые московские жители. Собирались в большой зале Кремлевского дворца. Император еще не показался, Долгоруких тоже не было. Все с изумлением передавали друг другу о том, что в этот день караул во дворце был увеличен со 150 на 1200 солдат. Целый батальон гвардии. Многие объясняли это тем, что Долгорукие боятся какого-нибудь беспорядка. Поговаривали, что солдатам приказано стрелять по всякому, кто будет замечен в беспорядке и что-нибудь крикнет. Вот показался Остерман. Многие кинулись к нему, прося объяснения, но он сам пожимал плечами и казался очень удивленным. Собрались все государственные сановники и знатные русские люди и поместились по одну сторону залы на парчевых скамейках, а скамейки с другой стороны заняли иностранные резиденты и их свита. В глубине залы стоял балдахин, а под ним два кресла. Тут же находился и аналой, на котором лежало Евангелие. Вокруг аналоя разместилось духовенство с Феофаном Прокоповичем во главе. Наконец, из внутренних покоев показался император. За ним следовала гренадерская рота, состоявшая из 100 человек. Это обстоятельство опять обратило на себя внимание. Капитаном гренадерской роты был князь Иван Долгорукий. Теперь уж нет никакого сомнения, что все делалось по его распоряжению. Император лишен им свободы. Он у него под караулом и не видит этого или не находит в себе силы противиться своему фавориту. Петр казался спокойный и равнодушный. Он подошел к некоторым лицам, каждому сказал 2-3 фразы. Но вот взоры всех обратились к дверям. Поднялся шепот. В дверях показался князь Иван Долгорукий. Он вел за руку свою сестру, за ним следовала княгиня Долгорукая со второй дочерью. Император пошел к ним навстречу, взял руку невесты и отвел ее под балдахин к одному из кресел, а в другое сел сам. И так неподвижно и молча сидели они несколько минут. Княжна Катерина была одета в платье из серебряной ткани, плотно охватывавшей ее нежный стан. Волосы ее были расчесаны на 4 косы и убраны алмазами. На голове была надета маленькая корона. Княжна опустила глаза и ни на кого не смотрела. Лицо ее было бледно, губы сжаты, но во всей ее фигуре было заметно спокойствие. Император тоже вдруг побледнел и не глядел на свою невесту. Он рассеянно перебирал серебряное шитье на своем светлом камзоле. По временам утомление и даже тоска выражались на лице его. Ему было неловко. Он Бог знает, что бы дал, чтобы иметь возможность убежать отсюда, куда-нибудь скрыться. Но теперь уж убежать и скрыться некуда. Он очнулся, встал с кресел, подал руку невесте, и они подошли к аналою. Слабым, упавшим голосом объявил император, что берет княжну себе в жены, обменялся с нею кольцами и надел на ее правую руку свой портрет. Потом жених с невестой поцеловали Евангелие. Феофан Прокопович прочел над ними молитву. Император поклонился княжне, и они снова сели на золоченые кресла и опять-таки ни разу не взглянули друг на друга. Оба все были так же бледны, так же печальны, казались такими же усталыми. И всем было тяжело и странно смотреть на них. Всем казалось это торжество обручения какой-то печальной церемонией, предвещающей что-то недоброе. Император подозвал к себе Ивана Долгорукого и сказал ему, что желает назначить кавалеров и дам ко двору своей невесты. Машинально, будто повторяя затвержденный урок, он произносил имена и фамилии и, окончив это, взял руку невесты. Все присутствовавшие кавалеры и дамы одни за другими подходили и целовали эту руку. Княжна все не поднимала глаз. Ее холодная рука лежала, как мрамор, как неживая, в руке императора. Но вдруг она подняла глаза. Из груди ее вырвался слабый крик. Она быстро поднялась с кресел и вырвала руку из руки императора. Он изумился, взглянул на нее, потом перед собой, и яркая краска залила его щеки. Перед ним стоял Мелизима, а княжна сама протянула ему руку, и он целовал ее. «Что же это такое? Ко всему еще и оскорбление!» — подумал император, но справился с собою. Он теперь уж умел с собою справляться. Все сделали вид, что ничего не заметили, и целование руки продолжалось снова. Толпа придворных поспешила окружить и спрятать за собою Мелизима. Его вывели из залы, усадили в сани и увезли. Он молчал, не отвечал ни на какие вопросы и позволял делать с собою все, что было угодно этим людям. Он даже не знал и не интересовался, спасают его или везут на погибель. Он сделал свое дело, простился с Катериной Алексеевной, исполнил данное ей обещание. А во дворце все шло своим порядком. Церемония окончилась, духовенство удалилось из залы, и начался бал. Император был в первой паре с княжной, и она снова была равнодушна, бледна и молчалива. Он тоже не говорил ей ни слова, ни одним звуком не заметил он ей, что находит странным и неуместным ее поступок. Он спешил скорее кончить танец, чтобы иметь возможность уйти от невесты. Еще час тому назад он был к ней только равнодушен, а теперь, когда связал себя с нею, новое чувство охватило его. И это чувство было то же самое, какое испытал он 2 года тому назад, к княжне Меншиковой. Невеста стала ему противна. Он помышлял теперь о том, что зачем же допустил он обручение, что еще можно было бы отказаться. Что ж такое они в самом деле? Ведь есть же конец дружбе. Да и прав ли, Алексей Григорьевич, точно ли это нужно? Прежде всего, государь должен быть свободным человеком, должен располагать сам собою, а не отдавать свою жизнь и свою радость каким-то странным и вряд ли существующим необходимостям. Бал скоро кончился, и княжну отвезли в Головинский дворец в карете императора, наверху которой была корона, конвой сопровождал эту карету. Дома собрались родные поздравить царскую невесту, но прежде еще она должна была вынести бурю. Мать ее всплеснула руками и разразилась неудержимым потоком упреков. «За что ты и себя, и нас осрамила?» — говорила княгиня. «Что ты сделала? Ведь теперь всякий вон толкует, что ему вздумается». «Да что ж, ведь правду толковать станут!» — ответила княжна. «Ну, скажи на милость, что это стало с тобою? Ведь вчера еще ты уверяла и обещалась, что выкинула совсем из головы эту глупость, что забыла и думать об этом, Мелизима. Что же это, наконец, такое? О себе не думаешь? Так подумала бы хоть об императоре, ведь ты его срамишь». «Я и сама не знаю, как это случилось», — тихо отвечала княжна. «Я не думала увидать его, не думала, что он приедет со мной туда проститься. Но он пришел, и не могла же я того вынести, чтобы он поцеловал мою руку из рук императора. Да говорю тебе, подумала бы хоть о государе, ведь его ты осрамила. Ну, об нем-то я действительно не очень думаю, ровно столько же, сколько и он обо мне». Но эти последние слова были сказаны так тихо, что одна только мать и расслышала их. Князь Иван не вернулся домой. Он не хотел теперь встречаться с сестрою. Все уж стали расходиться по своим комнатам, когда слуга доложил о приезде фельдмаршала Долгорукова. Он вошел своей тяжелой походкой, приблизился к царской невесте, обнял ее, а затем, отступив на шаг, почтительно поцеловал ее руку. «Поздравляю тебя», — громко сказал он, — «поздравляю вас, ваше императорское высочество. Вчера я был твоим дядей, ныне ты моя государыня, и я буду всегда твой верный слуга. Позволь дать тебе совет. Смотри на своего августейшего супруга не как на супруга только, но как на государя, и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твоя фамилия многочисленна, но, слава Богу, она очень богата, и члены ее занимают хорошие места. Итак, если тебя будут просить о милости кому-нибудь, хлопочи не в пользу имени, а в пользу заслуг и добродетелей. Это будет настоящее средство быть счастливою, чего тебе желаю». Фельдмаршал низко поклонился племяннице и снова поцеловал ее руку. На всех родных эта торжественная речь произвела приятное впечатление. Еще вчера старый князь восстал против задуманного родственниками брака. Еще вчера толковал о том, что брак этот не поведет к добру, что долгорукие идут по стопам Меншиковых и ожидает их одинаковая с ними участь. Но, видно, старик передумал. Видно, честолюбие в нем заговорило. Князь Алексей равнодушно обнял его и благодарил за родственные чувства и за прекрасную речь им сказанную. Фельдмаршал промолчал и скоро уехал. Он не думал изменять своих мыслей, он только видел, что теперь ни к чему их высказывать. Все равно уж сделано, и ничего не поправишь. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.